эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Стоит ли Украине повторять проход военных кораблей через Керченский пролив? Есть ли угроза для моряков? И существуют ли рычаги влияния на Россию в Керченском проливе? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Елена Римовская. Доброе утро.
Прямой эфир.
Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 8.35 и в 13.10 по крымскому времени, или же в 7.35 и в 12.10 по Киеву, а также на 105.9 FM круглосуточно. 8 800 10 06 926 – бесплатный телефон прямого эфира для крымчан, 04 490 31 18 – номер телефона для жителей материковой Украины.
Тема дня.
Украина намерена повторить проход военных кораблей через Керченский пролив. Об этом в интервью украинской службе BBC заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. По его словам, это принципиально для Украины. В России уже назвали такие намерения провокацией.
Крым в центре внимания.
Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря и предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма. Это цитата из интервью Турчинова BBC. Секретарь Совета безопасности Украины считает, что с проходом нельзя медлить. По заявлениям Турчинова, Украина предложила принять участие в проходе через Керченский пролив своим международным партнерам. Будем приглашать представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на наших кораблях, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никакие законы и международные правила, отметил Александр Турчинов. В российском министерстве иностранных дел уже прокомментировали заявление Турчинова, назвав его провокацией. Кроме того, комментируя недавнюю резолюцию Генассамблеи ООН, которая осудила агрессию России в Черном и Азовском морях, официальный представитель МИД России Мария Захарова так объяснила действия России в Керченском проливе.
Точка зрения.
Документ носит политизированный характер, построен на неприемлемых обвинениях в адрес России, призван просто списать все внутриполитические и внутриэкономические проблемы современной Украины на некую мифическую российскую агрессию, а также накачать рекордно низкий рейтинг действующего президента Украины. Кроме того, проект резолюции содержит извращенную Киевом и не соответствующую действительности трактовку, осуществленной киевским режимом 25 ноября провокации. Напомню, когда 3 украинских военных корабля попытались проникнуть в Керченский пролив без предварительного уведомления российской стороны. Противоречат истине и заложенные в резолюцию тезисы о якобы милитаризации России, Крыма и частей Черного и Азовского морей. Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море. Там нет российских военно-морских баз. Находящиеся силы используются для охраны Крымского моста.
Точка зрения.
25 ноября российские пограничные корабли обстреляли и захватили украинские катера в нейтральных водах Керченского пролива. 24 украинских моряка теперь под стражей в России. Москва обвиняет их в незаконном пересечении границы. Украинская же сторона считает захваченных моряков военнопленными. Будем обсуждать развитие ситуации в Черном и Азовском морях сегодня в нашем эфире. Напомню, что поводом было заявление секретаря Совета безопасности Украины Александра Турчинова. Он сообщил, что в ближайшем времени Украина планирует повторить проход военных кораблей через Керченский пролив. С нами на прямой телефонной связи этим утром Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Господин Мусиенко, доброе утро.
Добрый ранок вам.
Как вы оцениваете заявление Александра Турчинова о таких планах? И как считаете, стоило ли анонсировать этот проход?
Я не розумію, чесно кажучи, яка ціль і яка мета даного проходу, оскільки якщо навіть він не планується, то треба бути готовим і свідомим того, що це може призвести до нового бойового зіткнення з кораблями Російської Федерації, Чорноморського флоту Російської Федерації. Відтак треба визначитися, А що буде робити Україна в цій ситуації? Ми будемо відповідати, відкриваючи вогонь, якщо по українським суднам буде відкрити вогонь? Це перше питання. І друге, чи є в цьому доцільність, якщо у Росії є більша військова присутність саме в регіоні Чорного і Азовського моря? Я маю на увазі на морі. І ми не можемо, на жаль, зараз повноцінно ще протистояти. Відтак, мені не зовсім зрозуміла мета цього всього дійства, в першу чергу. Довести, що Україна має право вільно проходити Керченською протокою, так це зрозуміло. Крим анексований, звичайно ж, міжнародна спільнота не визнає анексію Криму. Те, що Росія порушила міжнародне право, так і тут право на нашій стороні, і фактично і резолюція Генеральної асамблеї ООН нещодавно це все підтверджує. Тобто це все підтверджено. Ну, але якщо вони виставлять там свої військові кораблі і не дадуть пройти українським, що тоді робити? Ну, тобто, от, чесно кажучи, мотивація і мета цього всього мені просто не зрозуміла, от те, що заявляет пан Турченов.
А как вы, да, как вы считаете, вот именно возможно ли привлечь к этому проходу международных партнеров или же, например, наблюдателей миссии ОБСЕ?
Ну, если говорить про спостерігачів миссии ОБСЕ, мне тут сумнівно, поки що невідомо, як вони можуть долучитися, бо бодай ще не розширені їхні офіційні повноваження. Ну, тобто немає ще у них мандату здійснювати моніторинг саме в акваторії Азовського моря. І я не думаю, що вони поки не мають цього мандату, і не зрозуміло до кінця їхня місія, що вони там будуть робити, вони на це зважаться. Ну і взагалі мені сумнівно, що вони на це зважаться, бо ОБСЄ продемонструвало, що гарантії безпеки для спостерігачів для них важливі. І, ну, а тут може бути небезпека для них, бодай через те, що Росія може відкрити вогонь, не подивившись, що там є представники ОБСЄ. Щодо того, що там можливі кораблі НАТО, ну, дійсно, в Америці зараз, наприклад, обговорюється варіант, щоб надіслати американські кораблі військові на допомогу Україні для того, щоб можна було здійснювати такі проходи і таким чином показати Росії силу. Але поки що цей проєкт обговорюється, у нього є як прихильники в Вашингтоні, так і критики. І поки зарано говорити, що це може відбутися найближчим часом. Ну, ухвалення такого рішення, і в тому числі ухвалення рішення вже предметного про те, що дійсно з'являться кораблі американські і підуть разом з українським. Але тут треба чітко розділяти, що мова йде про американців і британців, можливо. Бо, на жаль, в НАТО не всі підтримують. В НАТО, як в організації, не всі країни підтримують таке рішення.
Я предлагаю нам сейчас послушать комментарий, часть вчерашнего выступления президента России Владимира Путина. Он достаточно, скажем так, провокационно отреагировал на вопрос об украинских моряках и по-своему, как мне кажется, истрактовал то, что происходило 25 ноября в проходе через Керченский пролив. Предлагаю послушать.
Что касается будущего украинских военнослужащих, они их послали, это рассчитывали, что кто-то из них погибнет на самом деле. И большое неудовольствие, я вижу, в правящих кругах вызвало то обстоятельство, что никто не погиб. Рассчитывали, что кто-то из них погибнет. Но, слава богу, этого не случилось. Идет следствие, после уголовного разбирательства будет ясно, что с ним дальше делать.
С нами на прямой телефонной связи Александр Мусенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Господин Мусенко, вот как вы оцениваете вот это заявление Владимира Путина? Откуда у него вообще такие данные?
Ну, если говорить про то, что вот там идет судебное разбирательство, и там будет известно, что с ними дальше делать, то это, в принципе, прогнозовано. Ну, я себе особисто это прогнозовал и раньше, потому что Росія буде робити все для того, щоб українські моряки отримали вирок саме як порушники кордону, щоб юридично це зафіксувати. От. І вони тут підуть до кінця. Тобто тут раніше, ніж буде вирок, говорити про якісь обміни, звільнення, мені здається, на жаль, не доводиться. А от після вироку я маю сподівання, що все-таки буде зроблено все, щоб українські хлопці вернулись додому. А щодо того, що хтось погиб. Ну, ви розумієте, це знову ж таки та сама російська риторика про те, що Україна начебто провокувала цей конфлікт. Ну, тобто Україна, користуючись своїм правом на входження в Азовське море, проходження Чорним морем, на яке вона має абсолютно гарантоване право, як міжнародним правом, так і українським законодавством, виявляється ще й винною. Ну, це абсолютно риторика кремлівська, яка використовується не останній рік. Тобто перевернути все з ніг на голову і сказати, що винні на це насправді українці, що це була провокація, що ніхто не змушував туди йти. Ну, яка ж провокація, там планове перекидання, бо тоді дійсно це було планове перекидання українських кораблів. Тому це, ну, я не бачу в цьому чогось такого екстраординарного, щоб не вписувалося в загальну информационно-пропагандистскую картину Кремля.
Спасибо огромное. Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований, был на связи с радио Крым Реалии. Мы обсуждаем сегодня анонсированный новый проход военных кораблей Украины через Керченский пролив. Соответствующее заявление ранее на этой неделе сделал секретарь Совета безопасности Украины Александр Турчинов. Я отмечу, что декабрь – это месяц под знаком острой критики в адрес России со стороны международного сообщества. Действия России в Керченском проливе осудили не только отдельные государства Запада, но и, например, Европарламент. В резолюции в этом месяце депутаты призвали страны-члены ЕС закрыть для российских судов, прибывающих из Азовского моря, доступ к портам ЕС до тех пор, пока Россия не освободит проход через Керченский пролив. Кроме того, на этой неделе действия России осудили на уровне Генеральной Ассамблеи ООН. В принятой резолюции, в частности, содержится призыв к России вывести свои войска с территории Крыма и осуждение российских действий в Черном и Азовском морях.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
Вы слушаете радио Крым Реалии. И я, в то же время я отмечу, что президент России Владимир Путин уже заявил, что Россия не намерена отказываться от своих планов наращивать военное присутствие в Крыму. С нами на прямой телефонной связи Борис Кузнецов, российский юрист и эксперт по морскому праву. Борис Аврамович, доброе утро.
Доброе, доброе.
Прежде всего вопрос такой. Насколько вообще законны действия России в Керченском проливе, я имею в виду и то, что случилось в конце ноября, и, в принципе, сейчас мы слышим заявление украинской стороны о блокировании суден невоенных. Насколько это законно?
Ну, вы знаете, все беззаконие, которое происходит сейчас на этих территориях, на территории Украины, произошло в связи с незаконной аннексией Крымского полуострова. В 2003 году между Россией и Украиной был подписан договор, который называется «Об использовании Азовского моря и Керченского пролива». Он был подписан, с одной стороны, президентом Путиным, а с другой стороны, президентом Украины Кучмой. Так вот, статья 2 этого договора прямо предусматривает, что торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом России или Украины свободно следуют через Керченский пролив в Азовское море и обратно. Это договор по поводу конкретного совершенно Керченского пролива. Есть конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Статья 38 этой конвенции предусматривает свободный проход через проливы для военных и гражданских судов. Значит, но если они следуют через эту территорию транзита. Поэтому независимо от того, признает Украина новые территориальные границы Российская Федерация, не признает, проход через Азовское море в любом случае должен быть свободным, потому что это море общего пользования Украины и России.
Господин Кузнецов, а видите ли вы возможности повлиять на Россию вот при нынешних условиях, чтобы она все-таки отказалась от таких действий? Со стороны или Украины, или международного сообщества?
Значит, есть так называемый Международный уголовный суд. Он образован в Риме. Это, имеется римский статус этого суда. Значит, Россия этот принимает участие в...
Да, они не ратифицировали этот римский статут, который в основе...
Не ратифицировала этот договор, но тем не менее. Значит, одна из статей этого закона, о международного закона в Международном уголовном суде, предусматривает возможность Совета Безопасности привлекать к суду, решением Совета Безопасности привлекать к суду те государства, которые не участвуют в этом международном суде. Но сами знаете, что в Совете Безопасности Россия имеет право вето. Поэтому в данном случае, конечно, она этого не допустит. Значит, таким образом остаются только действия международных организаций, отдельных государств, которые будут применять экономические санкции и политические меры в отношении России.
То есть речь идет о международном давлении на Россию в виде политического давления и экономических санкций?
Дело в том, что с точки зрения российского уголовного права, вот нападение на катера, захват катеров и буксира, это не что иное, как уголовное преступление, которое предусмотрено статьей 227 Уголовного кодекса России, называется пиратство. При этом я должен сказать, что по выводам Андрея Ларионова, бывшего помощника президента России, все это происходило в нейтральных водах. И это еще более усугубляет действия вооруженных сил России.
Да, но и Украина настаивает на этом, что ситуация, это все произошло в нейтральных водах. Спасибо огромное. Борис Кузнецов, российский юрист и эксперт по морскому праву, был на связи с радио Крым Реалии. Мы обсуждаем российскую агрессию в Черном и Азовском морях, а также заявление секретаря Совета Безопасности Украины Александра Турчинова о том, что Украина в скором времени планирует новый проход военных судов через Керченский пролив. Ранее в комментарии телепроекту «Донбасс Реалии» бывший командующий военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук, комментируя происшествие в Керченском проливе 25 ноября и захват России украинских моряков, отметил, что украинские катера, которые решили перевести из Черного в Азовское море, можно было транспортировать по суше.
Я би приймав рішення прагматичне передислокації автомобільним шляхом. Тобто на виході командир я мав би 4 катера, які могли би виконувати завдання. Мені здається, треба і бути прагматиком, а не, скажімо так, виконання завдань любою ціною.
Президент Украины Петр Порошенко и Верховный Главнокомандующий оценил это заявление достаточно резко.
Україна вживає власних заходів для протистояння загрози повномасштабного вторгнення Росії на українську територію. І коли хтось каже, що ми мали використовувати інші сухопутні шляхи для того, щоб перетягати в суходолу українські кораблі, що це означає, шановні політикани? Запропонувати віддати Керченську протоку росіянам? Визнати незаконний статус окупації? Куди ви далі підете? Як далі ви будете торгувати українською землею?
С нами на прямой телефонной связи Игорь Романенко, генерал-лейтенант и бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Игорь Александрович, доброе утро.
Доброе утро.
Чья позиция вам ближе? Вы слышали оба комментария вашего коллеги, господина Гайдука, или президента, стоит ли рисковать и повторять проход военных кораблей через Керченский пролив?
Я хотел бы внести ясность, что Украина использовала возможность по доставке в азовские порты двух катеров «Гюрза» сухопутным образом. Но это дорого, значит, это может и приводит к повреждениям и занимает длительное время. Но, в общем-то, эта ситуация с сухопутным – это во-вторых. Во-первых, поскольку есть договор, и россияне, в том числе и Путин, или в первую очередь Путин, подтверждают, что все действует, и тот инцидент, который был, это инцидент пограничный малого масштаба, а все остальное как бы остается в силе. Поэтому здесь есть еще вопрос военно-политический. То есть мы должны использовать Азовское море и проход Керченский пролив в условиях этого договора. И это вопрос принципиальный, потому что это вопрос нашей политики, дипломатии и экономики. Поэтому наряду с двумя катерами, которые как бы там вот заводились, и сухопутем, вторая попытка была, потому что первая, как мы помним, корабль-судно «Донбасс» и «Корец», буксир прошли, и россияне были не готовы, и вот решением Путина все прошло благополучно, поэтому в этих условиях была предпринята вторая попытка, к сожалению, реакция была совсем иная.
Но есть ли шанс, что не повторится именно вот этот второй случай, который имел место в конце ноября?
Шансы. Во-первых, Путин ведет себя степ-бай-степ, шаг за шагом, и оценивает ситуацию. После того, как они это сделали, то есть они, в общем-то, для них стало очевидно, что они попали в халепу и думают, каким образом, как бы, как всегда, теперь уже достойно выбраться, как в принципе и по большому счету Крым, Донбасс и вся ситуация с Украиной. Видит реакцию международную. Как известно, и Курт Волкер работал в Украине и озвучил, так сказать, взгляды Соединенных Штатов Америки на это. То есть эта ситуация, уже приняты соответствующие решения на то, чтобы отдельно ввести санкции по этому вопросу, первое. Во-вторых, значит, помочь вооружениями Украины, которые, благодаря которым она может достойно давать отпор и не допускать такие действия со стороны России. Во-вторых, и в-третьих, вместе с НАТО осуществить постоянное присутствие в водах около и, собственно, украинских. Это все очень серьезно. То есть россияне видят это, во-первых. Во-вторых, если делать вот такой поход, о котором сейчас говорится, то это надо аудио-видео транслировать с момента выхода кораблей. Я об этом говорил буквально несколько дней после этого инцидента. Используя спутники, возможности технические наших союзников, и все запросы и связи с береговыми структурами в районе Керчи. И если, то есть, действуя таким образом, или пройти, или если они останавливают, не допускают, показать лицо истинное, так сказать, россиян. То есть это все слышно, чтобы не было с размещением на кораблях, там несколько раз кораблей, в том числе катера. Для чего нам это надо? Для того, чтобы мы сформулировали и должны решительно это осуществлять до апреля месяца следующего года, сформировать военно-морскую базу, благодаря действием которой обеспечить безопасность в Азовском море.
Вы говорите об оснащении катеров видеотрансляции, аудиотрансляции происходящего. Почему это не было сделано в предыдущий раз?
Потому что был, первый проход, который, в общем-то, они прошли.
То есть никто не ожидал, получается, такого?
Во-вторых, кстати, вы посмотрите, так нельзя однозначно говорить, ведь какая работа СБУ? Много критики там и все остальное, но на самом деле, посмотрите, ведь записано было. И самые нелицеприятные для россиян переговоры, как морских военнослужащих, ФСБшных, и их действия потом, да, восприятие команд, докладов и всего прочего. Я уж не говорю там мат-перемат, в общем-то, по сути, что подтверждает нарушение международных россиян. Их летчиков с двух самолетов, их вертолетчиков, двух вертолетов, применение самолетами и вертолетами ракет, по нашим кораблям.
Я прошу прощения, мы должны заканчивать. У нас время эфира уже практически добегает до своего завершения. Это был Игорь Романенко, генерал-лейтенант, бывший замначальника генштаба ВСУ. Мы обсуждали сегодня анонсированный Советом Безопасности Украины новый проход военных кораблей через Керченский пролив. Это радио Крым Реали. Оставайтесь с нами.